Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Эсенсизби? 30-август жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. 30 мүнөттүк уктуруубуздун өзөктүү темалары. Шайлоочулардын добуштарын эң эле жөнөкөй жана уятсыз жолдор менен уурдаган учурлардан сырткары шайлоонун жыйынтыгына таасир эткен кандай көз боемочулуктун амалкөй ыкмалары бар? Технология өнүккөн сайын бурмалоо да сан арыптешип жатабы?
Шайлоодогу колдонгон автоматтар простой шипивший автоматтар да, аны автоматизация кодун программировать этип койсоңуз, албетте каалаган результатты автоматический түрдө эсептеп берет да. Бул эми элементарный манипуляция процесси да.
Чоо жайда талдайбыз. Ал эми сергек жашоо түрмөгүнөн коронавирус жугуп ооруп айыккандар арасынан өнөкөт дарттары күчөп, жүрөк кан тамыр оорулары менен жабыркагандар, көп убакытка чейин айыга албай жаткандар тууралуу айтып беребиз.
Абалы кичине жакшы болор баштадан уже сразу реабилитацияны башташ керек. Дем алуу гимнастиканы ошо еще больницадан да башташ керек да.
Толкун которбой туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы? Нарындагы көмүр кендөө качкан фактилерим жатат. Жумгал райондук ички иштер бөлүмүнө 28-августта түнкү саат 11:45 чамасында 28 жаштагы Чевлосун тургуну белгисиз бирөөлөр ого атканы айтып кайрылган. Бул тууралуу Нарындык ички иштер башкармасынын басмасөз катчысы Кундуз Эсенголова Азаттыкка билдирди. Анын айтымында даттанган адам ошол эле күнү Жумгал районунун Менкош айылында жайгашкан Ак Улак көмүр кенинен өзү айдап жүргөн Хово өлкөсүндөгү автоунаасы менен Балыкчы шаарына көмүр жүктөп, өзү жалгыз бараткан учурда Чаек айылы менен Байзак айылынын ортосунан белгисиз адамдар автоунаанын терезесин таш менен уруп сындырып, эки жолу ок атуучу курал менен атышканын билдирген. Аталган билдирүү боюнча Жумгал райондук ички иштер башкармалыгы ыкчам тергөө тобу окуя болгон жерге барган учурда Хово өлкөсүндөгү автоунаа Кочкор Жумгал авто жолунда токтоп турган. Машиненин кабинасынын сол жак айнеги сынып, сул капталында жана арткы дөңгөлөгүндө майда чачыраган октордун изи калганы такталган. Бул факты Жумгал райондук ички иштер башкармалыгынын кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүрүү эсерине катталып, Жазык кодексинин 266-чи беренесинин биринчи бөлүмү ээн баштыктын негизинде сотко чейинки өндүрүш иштери башталды. 30-августка карата Кыргызстанда коронавирус жана пневмония илдети лабораториялык жактан тастыкталган 108 учур жаңыдан катталды. Мунун ичинен басымдуу бөлүгү Жалал Абад облусунда 33 адам вируска чалдыкты. Ушуну менен жалпы пандемия башталгандан берки убакта коронавируска чалдыккандардын саны 43820 адамга жетти. Ал эми акыркы суткада оорудан 225 адам айыгып чыкты. Жалпы сакайгандардын саны 38198 адам. 30-августка карата COVID-19 вирусунан Ош облусунда бир адам кайтыш болду. Оорудан көз жумгандардын жалпы саны 1059 адамга жетти. Жалпы дүйнөдө коронавируска чалдыккан адамдар 25 миллиондон ашты. Бул тууралуу АКШдагы Хопкинс университети маалымдады. Ага ылайык 25 миллиондон ашуусуна Индиядагы акыркы суткада оор жуктургандардын саны рекорддук чектен ашып 78761 адам жаңы катталганына негиз берди. Индия оор жуктургандардын саны жагынан 3-чү орунда турат. Биринчи орунда АКШ, андан кийин Бразилия. Хопкинс университетинин маалыматына караганда дүйнөдө пандемия башталгандан бери коронавируска чалдыгып каза болгондордун жалпы саны 846000 адамдан ашты. Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановская эгемен Беларусьтун алгачкы конституциясын калыбына келтирет. Тихановскиянын штабы 30-августта маалымдагандай, ал эгер бийликти колуна алса 1994-жылы түзүлгөн конституцияны калыбына келтирмекчи. Бул тууралуу Интерфакс агенттиги жазды. Маалыматта бийлик элдин колуна өткөн соң өткөөл өкмөт түзүлөт. 94-жылкы конституция калыбына келтирилет. Андан кийин таза жана ачык шайлоо өткөрүүгө бардык шарттар түзүлүп, шайлоо өткөрүлөт деп жазылган. 9-августта өткөн президенттик шайлоодо Александр Лукашенкага негизги атаандаш болгон Светлана Тихановская Литвага чыгып кеткен. Анын демилгеси менен Беларусьта оппозициянын координациялык кеңеши түзүлгөн. Беларусьтагы жүрүш бүгүнкү жүрүшкө тилектештик митингтери бүгүн Украинада жана Орусияда дагы өтөрү кабарланган. Өзбекстанда коронавируска каршы күрөштө набыт болгон дарыгерлер сыйланды. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин жарлыгы менен COVID-19 вирусуна каршы күрөштө оору жуктуруп көз жумган 4 дарыгер Жасорат же Эрдик медали менен сыйланды. Алардын ичинде дарыгер медайым үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун мүчөсү, анестезиолог, реаниматолог адиси бар. Өзбекстанда пандемия башталгандан берки убакта коронавирус илдетине чалдыккан адамдардын саны 21000 ашты. Оорудан 307 адам көз жумду. 38000 ашуун адам илдеттен сакайып чыкты. Өзбекстандын калкынын жалпы саны 33,5 миллион.
Рахмат, Замира Кожобаева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.org сайтында. МРТНК Арай маалыматы. Эртең 31 августта кээбир аймактарда жаан жаайт. Абан температурасы Нарын облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 23-27, Сыкөл дубанында түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27, Баткен Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 16-21, күндүз 28-33, Талас жергесинде 10-15, түнкүсүн күндүз 25-30, Чүй Бишкекте түнкүсүн 11-16, күндүз 27-32 градус ысык болот. Баяндарга өтөлү шайлоочулардын добуш берүү жыйынтыктарын бурмалоолордун кеңири жайылган өтө эле олдоксон жана амалкөй түрлөрү шайлоонун жыйынтыгын аныктаган учурлар шайлоо жараяндарынын ажырагыс бир бөлүгү катары кала берүүдө. Дүйнөдө жана Кыргызстанда анын кесепеттеринен кырдаал укуктук калкактан чыгып кетип, бийликти күч менен алмаштырууга алып келген окуялар да белгилүү. Шайлоо технологиялары боюнча адистер соңку кыргыз тарыхында шайлоочулардын добуштарын эң эле жөнөкөй жана уятсыз жолдор менен уурдаган учурлардан сырткары шайлоонун жыйынтыгына таасир эткен көз боймочулуктун амалкөй ыкмаларын тизмектешти. Адистер шайлоо технологиялары өнүккөн сайын анын жыйынтыктарын бурмалоочу усулдар дагы өнүгүп, санариптешкен форматка өткөнүн белгилешүүдө. Бул жагдайды чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев талдап чыкты.
Кыргызстан эгемендик алып, жаңы баш мыйзам кабыл алынган мезгилден баштап жогорку кеңештин депутаттарын жана президентти альтернативалуу негизде шайлоо системасы киргизилген. Башында шайлоолор курч атаандаштыкта өтүп, ошол кезде мурдагы партиялык функционерлер менен жаңы демократтардын ортосунда идеялык күрөш жүргөн. Бирок кийинчерээк шайлоолордо талапкерлер шайлоочуларды уруучулук жана жердешчилик белгилери менен өз ара бөлүп алып, жаатташтырып, ооздорун майлап алардын колдоосун алган. Ошентип добуштарды сатып алуу аркылуу анын жыйынтыгын бурмалаган ыкма кеңири жайыла баштаган. Ошол убакта эң эле таңкыс болгон ун, өсүмдүк майы, кумшекер, самын сыяктуу турмуш тиричилик буюмдарын шайлоочуларга таратып, аларга арак шарап, керек болсо техникалык спиртке чейин литрлеп куюп берип, добуш алгандардын алды кийин бийликтин бийик сересине чейин көтөрүлгөн. Шайлоолордогу саясий атаандаштык күчөгөн сайын добуштардын жеңишинен бычылган наркы өсүп, 2000-жылдары 100-150 сом турган бир добуш 10 жылдан кийин 1000 сомго турса, азыркы мезгилде 2000 сомдон 5000 сомго чейин чыкканы айтылууда. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Жеңиш Ахматов добуш сатып алуу өнөкөтүнө бөгөт коюу эң эле татаал маселелердин бир бойдон калып жатканын белгиледи.
Подкупту жоюунун жолун таппай атышат. Подкупту шайлоочулардын аң сезиминин өсүшү менен гана токтотпосок, мындай жаңы технологиялар менен токтотуш кыйын экен. Буга эми граждандар өздөрү активдүү болуш керек экен да, ансыз муну технология менен подкупту токтотуу мүмкүн эмес экен. Мурун берген эле киши жоопкерчиликке тартса, азыр алган кишини дагы жоопкерчилигин күчөтүү боюнча жаңы мыйзамдар кабыл алды. Эми алар кандай иштери эми турмуш көргөзөр, бирок ал эле мындай эффективдүү болбойт го деп ойлойм. Бул подкуп баягы адамдын өзүнүн психологиясын өзгөртүү экен. Кандай кылган күндө деле подкупка ал берет экен да эл акча десе.
Көз карандысыз байкоочулардын баамында соңку тарыхта электораттын аң сезимдүү бөлүгүнүн добуштарын бөлүп жарып, уурдап жокко чыгарган өнөкөт да күч алган. Бийлик оппозиция ажырымы кеңейип, шайлоолордо бийликти сындаган саясатчыларды өткөрбөө үчүн административдик басым кеңири колдонулган. Байкоочулар добуштарды саноодо электр жарыгы өчүрүлүп, оппозициялык талапкерлерге берилген добуштарды уурдоо үчүн шайлоо өкөктөрү атайын алмаштырылып салынган фактыларды каттоого алышкан. Ал эми өлүк жандар ыкмасы аркылуу мурда көзөтүп кеткен же болбосо деги эле белгисиз адамдар шайлоочулардын тизмесине кошулуп, ыңгайлуу талапкердин пайдасына алдын ала белгиленген бюллетендер урнага жапырт түрдө ташталган учурлар болгон. Ошондой эле участкалык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү добуш берүү аяктап калганда запаста турган же болбосо шайлоого келбей калган шайлоочулардын бюллетендерин топтоп туруп, кайсы бир талапкердин пайдасы үчүн урнага таштаган учурлар катталган. Ошол эле учурда карусель деген амалкөй ыкма аркылуу талапкерлердин тарапташтары алдын ала белгиленген шайлоо бюллетендерин шайлоочуларга берип, урнага салдырып, анын колуна берилген таза бюллетенди кайтарып алган соң акчасын берип турган. Адистер депутаттыкка талапкерлердин шайлоо штабынын бул ыкмасы бир топ чыгаш алуу болгону менен добуштардын жыйынтыгын алууда натыйжалуу болуп келгенин мисал келтиришти. Жарандык платформа бейөкмөт уюмунун жетекчиси Айнура Усупбекова шайлоочулардын тизмесин биометрикалык каттоонун негизинде түзүү жана автоматтык эсептөөчү шайлоо урналарын колдонуу оң натыйжа бергенин айтты.
Азыркы убакта шайлоо процессинде карусель жок. Баягы электрондук урналар, анан кийин шайлоо бүткөндө жүргөндөн кийин алдын ала жыйынтык чыгарган ошол биометрический регистрация менен кошо ушул карусель жокко чыкты. Андан тышкары шайлоонун жыйынтыгына көп ишенич жаратты. Бирок ошол эле убакта талапкерлер абдан көп бузууларды жасайт. Ошол талапкерлер шайлоочулардын тизмесин бир жактан бир жакка которуп, шайлоочуларга манипуляция жасап, андан тышкары добуш сатып алуу менен аябай көп алек болуп калышат да. Административдик ресурс мурда абдан көп болчу. Азыр ошол административдик ресурс менен добуш сатып алуу кодекске көп нормалар киргизилген. Азыркы убакта биз как раз укук коргоо органдарга сабак берип атабыз, ошол нормалар менен кандай иш чара колдонот деп.
Жаңы шайлоо технологияларын киргизүү менен шайлоонун жыйынтыгын бурмалай турган айрым бир көмүскө ыкмалар маанисин жоготконун адистер шайлоочулардын шайлоого катышуу деңгээлинин төмөндөгөнү менен байланыштырышты. Анткени 2010-жылга чейинки президенттик, парламенттик жана жергиликтүү шайлоолордо жарандардын шайлоого катышуусу 80-90% чейин чыгып кеткен болсо, биометрикалык каттоонун негизинде шайлоочулардын тизмеси аркылуу шайлоого катышкандардын саны 60-65% аша элек. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Жеңиш Ахматов муну шайлоо тизмесинин такталышы жана жарандардын шайлоого катышуусунун чыныгы көрсөткүчү катары баалады.
Ошон үчүн азыркы акыркы 3 шайлоо келгендердин саны 63-65% ашкан жок. Бул ошол жана андай массалык подвоз, карусель деген массалык жана антип бюллетень салуу, баягыдай бир жерден экинчи жерге элди ташып барып автобус менен, баягы колдонулуучу технологияларга бөгөт толук коюлду деп айта алабыз да. Жанагы көп маселелерди мына цифровизация, жаңы технологиялар көп маселени чечти. Бул жана антип пачкалап салган, бир кишини 2-10-5 участокко апарып салдыргандарынын бүттүгү бул жанагы бармактын эм белгисин киргизүү менен буну биз токтото алдык.
Анткени менен шайлоо технологиялары боюнча адис эксперттер шайлоолордогу добуш берүүнүн жыйынтыктарына таасир этүүчү шайлоо комиссияларынын ишмердигине байланышкан башка бир көмүскө ыкмаларга бөгөт коюлбай, алардын улам бир өркүндөтүлгөн жаңы түрлөрү колдонулуп келе жатканын байкашкан. Алардын бири айлакер манжа деген аталыштагы ыкма. Мурдагы шайлоолордон бери кеңири колдонулуп келе жаткан бул ыкманы участкалык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү добуштарды саноо учурунда жеңине катылган калем сап аркылуу колдонуп, каршылаш талапкерге берилген бюллетендерди бузуп, добуштарды жараксыз абалга келтирип отурат. Мындан сырткары добуштарды саноо учурунда башка бир талапкерге же партияга берилген бюллетендердин топтомун алып туруп, экинчи бир талапкердин же болбосо партиянын пайдасына кошуп жиберген учурлар дагы шайлоолордогу салттуу көз боемочулуктун түрү катары таанылган. Шайлоочулар бирлигинин төрагасы Бакыт Керимбеков 2015-жылдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыктары боюнча борбордук шайлоо комиссиясы менен соттошуп, бирок утулуп калган. Бакыт Керимбеков басып чыгарылган бюллетендердин саны менен жалпы берилген добуштардын санын салыштырып көрүп, эсептеп чыккандан кийин андагы мүчүлүкчүлүктөрдү таап чыкканын айтып берди.
Эркин Тодочу газетте официально 20-октябрда 15-жылы чыкканда жана ошон жыйынтыгычы, и алардын сайтында бар, ошону алып мен салыштырсамчы, мындай канчасы келди, канчасы бюллетен алды, канча бюллетень жараксыз депчи, санап көрсөмчү, анан ошо санаганда ноль болуш керек да. Билесиңерби, 4000ге жакын добуштар жок, алар кайда? Ошон үчүн алар расмий жол менен деле, ошондо мен көрсөткөм, сотко дагы кантип эле ушунучу уялбай расмий газеттерге чыгарып ошону жарыялайт. Алардын өзүнүн таблицасындачы, өзүлөр да сана албайт да, ушинтип хотя бы санап коюп, 1.5 миллион келди, 1.2 миллион бюллетень берилди, мунусу ушунча деп анан жыйынтыгы чыгат да. Алар ошону уялбай хотя бы тактап койбойбулу.
Ал эми айрым талдоочулар шайлоолорду өткөрүүдө жаңы технологиялар колдонулуп, добуш берүүнүн жыйынтыктары бурмаланбай калды дегенге макул эмес. Алар автоматтык эсептөөчү урналар аркылуу кайсы бир партиянын пайдасына добуштарды чегерүүгө жардам бере турган атайын компьютердик программалардын бар экенин айтып келишет. Бирок аны ырастай турган далилдер азырынча табыла элек. Жапониянын Кобе университетинин бүтүрүүчүсү, саясий технологиялар боюнча адис Даниэль Кадырбеков атайын иштелип чыккан коддор менен программаланган ыкмалар аркылуу шайлоонун жыйынтыгына аралыктан таасир этүү мүмкүн мүмкүнчүлүгү бар экенин айтып, мына ошондуктан кол санактын жыйынтыгын көзөмөлдөө абдан маанилүү экенин белгиледи.
Ар бир онунчу же ар бир экинчи бюллетенди партия А деп эсептеп настройка кылып койсоңуз, автомат машина ошондой кылып эсептей берет да. Эми аны көзөмөлдөгөн адамдар процедура мына көз салыш керек да. Биздин шайлоодогу колдонгон автоматтар простой считывающий автоматтар да. Аны автоматизация кодун программировать этип койсоңуз, албетте каалаган результатты автоматический түрдө эсептеп берет да. Бул эми элементарный манипуляция процесси да. Ошондуктан бул автоматизация шайлоодогу тазалыкты сактап берет деген бул эми жаңылышкандык. 100 бюллетенден 5%ке чейин айырма болсо, бул деген уже манипуляция болгон да. Автомат туура считывать этпейт же результаты манипуляция болгон дегенди берет. Кызыктар партиялар бири бирине көз салыш керек да. Ошондо гана көз жумуп бирөөнү өткөзүп беребиз дегенге жол бербейт да. Бөгөт козулат. Баягы карышкырды карышкыр кайтарат дегендей эле болот да.
Анткени менен шайлоо мыйзамдарына ылайык автоматтык эсептөөчү урналар аркылуу алынган добуш берүүнүн жыйынтыгы алдын ала жыйынтык катары гана каралат. Ал эми негизги расмий жыйынтык добуштарды кол менен санагандан кийин гана чыгарылат. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов бул тууралуу мына буларга токтолду.
Автоматтык эсептегич урна менен кол менен санагандын негизги эле максаты бул адамдык факторду четтетүү максатында бул автоматтык эсептегич урналарды биздин шайлоо системасына кирип ушундай модель кабыл алынган. Эгерде эсептегич урна менен кол менен санагандын айырма чыгып кала турган болсо, биринчи кезекте ошол эмнеден айырма чыгып атат ошону такташ керек. Эгерде автоматтык эсептегич урна көрсөткөндөн айырма бюллетендерде эки жерде белги коюлуп калган болсо, ошолор гана жараксыз бюллетендердин арасына түшүп калышы мүмкүн. Алар саясий партиялар боюнча бөлүштүрүп берилет. Мисалы, квадраттан башка жерге коюлуп калса, аны участкалык комиссиянын мүчөлөрү ар бир бюллетенди кайсыл жакка кошорун добуш берүү менен гана чечет. Биздин практикада буга чейин бирден экиден айрым бир шайлоо участкаларда ушундай болгон. Азыр атайын программалар киргизип коюшу мүмкүн деген шектенүүлөрдү четке кагыш үчүн ошолорду болтурбоо үчүн жок андай эмес деп далилдеш үчүн кол менен санаган ушу параллельный болуп атканы ошон үчүн да.
Ошол эле кезде автоматтык эсеп менен кол санактын жыйынтыктарын салыштыруу үчүн саясий партиялардын өкүлдөрү жана байкоочулар участкалык шайлоо комиссияларында аягына чейин көзөмөл жүргүзүшү керек дешет адистер. Парламенттик шайлоого катышып жаткан партиялардын биринин өкүлү Айданбек Ахмат уулу толук көзөмөл жүргүзүүдө бир партиянын мүмкүнчүлүгү чектелүү экенин, ошондуктан добуштардын уурдалышына көз салуу максатында таза шайлоо үчүн деген атайын альянс түзүлүп жатканын айтты.
Акча таратуу, добуштарды сатып алуу, паспортторду жыйноо сыяктуу шайлоонун жыйынтыгын бурмалай турган көрүнүштөр азыркы кезде эле абдан көп болуп жатат. Ошондуктан борбордо ушул иштерге көңүл буруу үчүн биз таза шайлоо үчүн альянсты сунуштадык. Бир катар бийликчил эмес партиялардын катарында ошол түзүлүп, алар бардык күчтөрүн ошол таза шайлоо үчүн альянска бардык маалыматтарды берип, ал коомчулукка жеткирүү керек болсо борбор шайлоо комиссиясына кайрылуу, тартип коргоо органдарына кайрылуу жагын алып иштей турган бир коомдук убактылуу орган болмокчу. Шайлоо тилкелеринде дароо санап, документтештирип, протоколдорду фото видеолорго тартып алып, андан кийин райондук штаттарга, райондук штаттардан борбордук штаттарга жеткирип, алдын ала өзүбүздүн жыйынтыкты чыгарганга аракет жасайбыз да биз. Мына ошонун негизинде биз баягы компьютерлерде жасалган алдамчылыктарга жол той койгонго азыр ар кабыл ушул.
Шайлоочулардын паспорттарын чогултуп, аларды тиешелүү шайлоо даректерине которуу аркылуу добуш топтоо өнөкөтүн бурмалоо ыкмасы катары мүнөздөгөндөр бар. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Жеңиш Ахматов добуш сатып алуунун өзөгү мына ошол форма 2 аркылуу ишке аша турганын эске салды.
Бул жерде шайлоочулардын тизмеси жана форма 2 деген көп нааразычылыкты жаратып атыр. Биздин кандидаттар баардык эле округдарды бөлүп алышып алып эле өзүнүн кишисин бир участоктон экинчи участокко форма 2 менен ташып атпайбы? Ошол жерде бир мындай эме мүчүрүштүктөр бар. Муну мурун убагында биз таптакыр жоюп салганбыз, бирок адам укугу тебеленип атыр, адам каалаган жерине барып добуш берет деп отуруп анан кийин кайра муну мыйзамга кайра киргизип койдук да. Мына азыр деле баардык жерде форма 2 деп шайлоочулар бул участоктон бул участокко которуп кандидаттар кайерден баллотировать этип өзү кайерге ответственный болсо ошол жерге тууган уругун тааныштарын ташыйт, ошол жерде чатагыраак болуп атат.
Бул маселеде саясий партиялардын шайлоо штабтары, жергиликтүү шайлоо комиссиялары жана мамлекеттик каттоо кызматы менен келишип алып иш алып бара турганы белгиленди. Жарандык платформа уюмунун жетекчиси Айнура Усупбекова добуш берүүнүн жыйынтыктарын бурмалоочу бул көрүнүштөр бири бири менен тыгыз байланышта экенин мисал келтирди.
Шайлоочулардын кызмети экинчи добуш сатып алуу, административдик ресурс, анан кийин ошол үгүт компаниясынын эрежелерин бузуу. Улам бөгөт койгон сайын ошондо деле конфликт болуп калышы мүмкүн да. Тек ушул талапкер тарабынан бир аймактык комиссиядан элдерди ушинтип эле ташый беришет да. Дагы бир манипуляция болот. Алардын паспорттарын алып алып, бир комиссиядан бир комиссияга тизмеге ошолорго эптеп киргизебиз деп аракет кылышат.
Жакында мамлекеттик каттоо кызматы шайлоого чейин жарандардын жерден экинчи жерге жапырт катталышына бөгөт коюш үчүн Face ID тутумун колдонгон жаңы эрежелер киргизилгенин жарыялады. Анда жарандар тиешелүү даректеги калкты каттоо борборлоруна өздөрү келип арыз берип, баш бармагы менен бет түзүлүшүн аныктаган биометрикалык мүнөздөмө аркылуу шайлоо дарегин өзгөртө ала турган жаңы тартип киргизилген. Буга чейин Ош шаардык кеңешине шайлоодо Кара суунун айылдарында катталган жарандарды жапырт түрдө каттоосун Ош шаарына которгон учурлар катталган болчу. Териштирүү учурунда бир эле үйгө ондогон жарандар жасалма түрдө каттоого турузулгандардын саны 38 миңден ашуун экени аныкталып, мындай каттоого алуу учурлары кийин жокко чыгарылган. Бул көрүнүштү айрым борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү добуш берүүнүн жыйынтыктарын бурмалоо аракети катары мүнөздөшкөн болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосуну угуп жатасыз. Аны бүгүн мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми күндүн соңку кабарларын угуп алалы. Акыркы бир сутка ичинде Кыргызстанда коронавирус 108 адамдан жаңы табылды. Бир адам каза болду. Иранда кызын өлтүргөн киши 9 жылга эркинен ажыратылды. Өзү каалаган адамга турмушка чыккысы келген кызын өлтүрүп салган кишини Ирандагы Гилиан провинциясынын соту намыс үчүн киши өлтүрүү беренеси менен соттоду. Дүйнөдө коронавируска чалдыккандар 25 миллиондон ашты. Минск шаарынын чоң ортосундагы эгемендик аянты полициянын курчоосуна алынып, автозактар жана суу бүркүч техника алынып келинди. Аянтта тынчтык жана эгемендик жүрүш жүрүп жатат. Ош облусунда күндүзгү стационар толугу менен жабылды. Бүгүн Бишкекте ден соолук фило жарышы өттү. Иш чарага 300 чамалуу адам катышты. Баткен облусунда 22 мектепте электрондук китепкана ачылды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында бар, кирип кеңири окуй аласыз. Уктурууну сергек жашоо түрмөгү менен улантабыз. Коронавирус жугуп ооруп айыккандар арасында өнөкөт дарттары күчөп, жүрөк кан тамыр оорулары менен жабыркагандар көп убакытка чейин айыга албай жаткандар катталууда. Ошондой эле канды суюлтуучу каражаттарды көзөмөлсүз сайдыра бергендиктен кан айлануусу зыянга учурагандар да болууда. Анда Бактыгүл Чыныбаева сергек жашоо түрмөгүн сунушулат.
Кыргызстанда коронавирус март айынан тарта башталды. Дарыгерлер буга чейин ооруп айыккандардын саламаттыгы кандай болот, аларды реабилитациялоо тартиптери тууралуу жетиштүү маалымат топтой албай келишкен. Июнь-июль айында көпчүлүк ооруп айыккандан кийин азыр Саламаттык сактоо министрлиги 4-чү дарылоо протоколуна оордан сакайгандардын саламаттыгын калыбына келтирүүчү нускамаларды да кошуп жатышат. Ооруп айыккандардын көбү вирус адамды бир топко чейин кыйнап, айрыкча өнөкөт ооруларды козгорун айтышууда. Динара Чокоевага коронавирус июль айынын башында жуккан, катуу ооруп айыккан менен азыркыга чейин кошумча дарттардан арыла албай келет.
Мурдатан баш оорум бар болчу. Төрөлүп аткан убакытта травма алган экен. Ошол баш оорум кармады биринчи кезекте эле, өтө жаман кармады да, мурда анчалык ооруган эмес. Абдан катуу кармады, анан 14 күн дегенде айыктым коронавирустан. 5 күн капельница алып, 6 күн таблетка ичип атып, араң 14 күндө айыктым. Айыккандан кийин 15 күн жакшылап өзүмө карап, анан 15 күндөн кийин эч кимге жукпайт деген маалыматты окуган соң, ошо 15 күн өткөндөн кийин айылга бардым. Айылда эртел кеч суук болот го, айылга барар менен эле чыйрып калдым окшойт. Кол бутума суук тийгеним бар болчу мурдатан. Ошо кол бутума суук тийгеним кармады дароо эле. Абдан кармап, чыйыргып, анан 3 күн капельница алдым айылдан. 3 күн капельница алып атып, айыктым, ага кошулуп дароо эле денеме бүт бөөрү жатыш деп коет го кыргызда. Ошондой бөөрү жатыш чыгып кетти. Улам биринин артынан бири эметтерди да, ошентип кайра ага дагы дары ичип айыктым. Андан кийин баары бир алсыроо мурункудай болбой калат экенсиң да, бир күнө башың ооруп калат, бир күнө өзүңө келип каласың, кайра башың ооруйт. Ошентип жүрүп 2 жылдан бери кармабай калган аллергиям абдан куруч кармады кайра. Мына 2 күн эле болду аллергиям жок болгонуна. Эми 6-7 жыл мурда бутум сынган эле, жарака кетип. 2 күндөн бери ошол бутум ооруп атат эми. Кыскасы, мурда кандай ооруларым бар болсо баары бир сыйрадан кармап атат да. 28 августта ооруганыма 2 ай болот. 2 айдын ичинде оорулар козголот, өзүн караш керек деп коюшат. Ошондуктан 2 айдан кийин токтойбу деген үмүт менен жүрөм. Көзүм зрениясы -2 болуп кеткен. Ал дагы коронавирус менен ооруганда көзүм да кичине эметип славый болгонун байкадым. Кыскасы, мурда эмне оору болсо, ошолор бүт козголуп, кийин эле экен бул оору. Адамды зомби кылып коебу деп да ойлоп калдым. Себеби дегенде бир ойду ойлоп, бир нерсе кылайын деп атсаң дагы кээде ошону кылганга акыбалың келбей калат экен да.
Буга кошумча атын атагысы келбеген Бишкектин тез жардам кызматында иштеген дарыгер акыркы мезгилде антикоагулянттык же канды суюлтуучу клексан, гепарин сыяктуу каражаттарды дарыгердин эсеби, нормасы жок сайдырган атуулдар арасында кан тамырлары жарылып дарыгердин жардамын сурап жаткандар көбөйгөнүн айтып берди.
Во-первых, там симптоматика полностью.
Биринчиден коронавирустан кийинки ден соолуктун начарлоосу вируска окшош симптомдор эле болот экен. Экинчиден элдин көбү июлда шашып дүрбөлөң болуп канды суюлтуучу гепарин, клексан дарыларын сайдыра бергендиктен алардын каны ашыкча суюлуп кетип, эми кичине эле ийне сайса кан агып, токтобой кан сыроо келип чыгууда. Постковидтик синдром абдан коркунучтуу. Анын алдын алууну билбейт экенбиз.
И второй раз даже сложнее будет, чем первый раз.
Вирустан азыркы тапта стационарда 1021, амбулаториялык ыкма менен 4563 бейтап Кыргызстанда жалпысынан дарыланууда. Өлкөнүн башкы инфекционист дарыгери Айнура Кутманова коронавирустан кийинки ден соолуктун начарлоосун алар июлдагы катуу толкундан кийин гана байкашканын, ушундан улам саламаттык сактоо министрлигинин коронавирусту дарылоо боюнча 4-нчү протоколуна реабилитация нускамалары жаңыдан кирип жатканын айтып берди.
Кээ адамдар ушул оорудан кийин кээдейлерде баштары ооруйт, там температура жана 37 кичине 37.2 болуп ошентип дагы бир нече убакытта созулат. Кээдейлердики жана уйкулары бузулат, тердейбиз деп көбүнчө айтып атышпайбы, түнү менен тердеп чыгабыз деп. Ошолордун баары тең ушул постковидный синдромго кирет. Анткени жанагы кээдеги убакыт 3 айга чейин созулат, кээдеги там 3 айдан көбүрөөк болуп калышы мүмкүн. Биринчиден жанагы даже абалы кичине жакшы болор баштадан уже сразу реабилитацияны башташ керек. Дем алуу гимнастиканы еще больницадан да башташ керек да. Экинчиден ушул убакытта жана жакшы баары тең ордуна туура кабыл келиш үчүн психологическая поддержка болуш керек. Анткени көпчүлүк убакытта көрдүк да ушул оору башталгандан бери психологический стресс болуп атышат да. Ушул оорудан коркушуп айыкканга чейин мындай нервный напряжение болуп ушул оору настроениядан да эметет да, зависимость бар да э. Мындай жакшы настрой болуп тез айыгып кетем дегендерде тезирээк болот экен. Айтып атпаймынбы, жанагы боор, бөйрөктөрдүн баары да кичине бузулушат да, бузулуу болот экен ал органдарда дагы. Ошондо кээдейлердики жүрөктөрү айланып, тамак көп жакшы баспай ошондондон кыйналышат. Ошондо дагы мисалы тамакты аз-аздан ичип 5-6-7 жолдо ичсе болот да, жана кичинеден мындай ушул тамакты ичкенде мындай сиңирип ичиш керек кичине болсо дагы. Азыр биз жана 4-нчү версияны бүтүрүп ошо биздин клиническая руководствонун ошо жерде баарын жаздык.
Протокол
бизде азыр протоколубузда бир главада ушу реабилитация боюнча баары жазылды. Ал дагы азыр иштелип чыгып атпайбы, мурда башталганда биз аны даже билген эмеспиз да, кандай эмне болот депчи.
25 августка карата Кыргызстанда коронавирус илдетин жугузгандар 43245 адамга жетти. Акыркы суткада 310 адам ооруканадан айыгып чыкты. Пандемия башталгандан берки убакта бул оорудан 36925 адам айыкты. 25 августта коронавирус жугузуп каза болгондор катталган жок. Жалпысынан оорудан көз жумгандар 1057 адамга жеткен. Министрлик августтун 2-чи жарымына чейин каза болгондорду 1400'ден ашуун деп эсептеп келип эле, андан соң өлүм санын 400'ден ашуун кишиге кемиткен эле. Кадырман угарман, сиз ар жумалык сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Азаттык радиосунун кечки жарым сааттык уктуруусу ушуну менен соңуна чыкты. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Жаңылыктарды Замира Кожобаева даярдады. Интернет сайтыбызга баш багып туруңуз. Дарек азаттык чекит орг. Кечиңиз куш убак улансын.
На радио «Азаттык».
Здравствуйте, это аналитическая программа «Перекресток», и я ее ведущий Канат Рыскулов. У нас сегодня в гостях политолог, преподаватель АУЦА Медиа Тюлегенов и член ЦИКа, юрист Кайрат Усманалиев. Учитывая последний скандал вокруг ЦИК, какую бы вы оценку дали деятельности Центральной избирательной комиссии и все ли риски были учтены?
Я бы не назвал это скандалом, поскольку скандал он предполагает какие-то просто вопиющие эти вещи. Мы внесем ясность, да, это ситуация, которая возникла в связи, значит, с документами, которые принес неизвестный нам человек, который даже не представил никаких документов, оставил неполный, значит, перечень документов, которые нужно было знать. Я напомню, кроме решения политической партии, должен быть представлен сам список. По списку тоже отдельный вопрос, я сейчас расскажу, это тоже интересно. Потому что весь этот интерес в этих списках, да, и ахалай, махалай, которые с ними возникают, с этими списками. И, соответственно, документы на каждого этого кандидата. Да. По закону у нас должно быть не менее 75 до 200. То есть съезд рекомендует от 75 до 200 своих кандидатов. Вот. Забегая вперед, скажу, когда я начал, значит, у секретаря спрашивать, покажите мне документы, которые принесла политическая партия Кыргызстан, вообще кто принес это, там было написано 17-я позиция, политическая партия Кыргызстан, там 18.00, причем это было так вот очень исправлено. Замазано, да, исправлено, и ни подписи, ни фамилии. То, чего мне показали папочки, которые принесли, там их я посчитал, ровно было 50. То есть, поэтому я вышел к журналистам и сказал, что я видел запись, вот что 17 номер там 18.00, и что есть документы, но документы в перечень не полные. А потом мы внутри начали уже разбираться, а кто же принес? Кто же принес? Это уже было чуть позже, да? Поскольку уполномоченная этой политической партии, там, соответственно, женщина, вот, а принес мужчина. Вот уже первый, да, первый вопрос. Какие документы показал? Не знаю. До этого где-то в районе, где-то без 15, в этих пределах ко мне поступило 2 звонка. На второй я все-таки ответил. Вот, человек представил, что он из политической партии Кыргызстан, что он находится в ЦИКе и хочет сдать документ, но у него неполный перечень. На что я ему объяснил, что если вы до 6 часов не сдадите, двери закроются, и вы вообще ничего не сдадите. Что меня вот удивило, значит, списки как подаются. Просто там 8 листов, допустим, да, вот идут 102, допустим, кандидата, да, на последней странице расписывается председатель партии, ставится печать. А все это скреплено обыкновенным степлером, понимаете, да? И это все, значит, нигде не регламентировано, да, то есть каким образом это должно быть. Ну, для меня, как для юриста, я в первый раз участвую именно в кампании, именно по выборам Жогорку Кенеш, по партийным спискам. Я для себя подумал, какой это бардак, да, какой это создает, скажем так, возможности для того, чтобы делать ахалай-махалай. Да? То есть
добавить
можно
список
степлер убрать, там, раз поставить. Поэтому я потребовал, чтобы давайте мы внесем, чтобы на каждой странице расписывался, если не лидер партии, но хотя бы уполномоченный, то есть лицо, которое от партии уполномоченное, которое мы выдали удостоверение.
Ряд партий не успел подать все документы, весь перечень. Им дали по 48 часов, все ли успели вот, из 17 партий?
Значит, их срок истекает сегодня до 18 часов, потому что в течение 48 часов, да? Мы на своем заседании, буквально тоже мы все выдерживали эти сроки, мы в течение 24 часов после приема документов должны, значит, вручить уведомление партиям, у которых что-то не в порядке, вот, с какими-то документами. Ну, например, там, я сейчас не буду называть партии, там пару партий, они некорректно забивали в базу данных электронный кандидат. То есть сначала они это все забивают, потом нам приносят в бумажном и в электронном виде на диске. Понимаете, да? И мы уже ничего туда не можем внести, потому что это не мы вводим эту базу данных. Соответственно, там система, она безопасность обеспечивает. Вот какие-то вещи мы им уведомили, вручили. Значит, в течение 48 часов, соответственно, вот до 6 часов они должны все эти наши замечания их устранить.
К этому вопросу мы еще вернемся. Господин Тюлегенов, является ли последняя шумиха? Вот господин Усманалиев сказал, что это не скандал. Будем называть его шумиха. Это сигнал ли это к изменениям в ЦИКе? Нужны ли реформы?
Ну, я бы сказал, что вот эти события 24 августа, понятно, что в любом случае могут быть сигналом. Называть ли это реформами, изменениями, любой, особенно в сфере избирательного процесса, орган, тем более ЦИК, он, как правило, всегда меняется и пытается реформироваться. Насколько серьезно и глубоко, вот данная ситуация, конечно, какие-то проблемы вскрывает, но вот уже коллега говорил про сам процесс, что с точки зрения регламентации, подачи самих документов и так далее, то есть это и так уже само собой всплывает, и это очевидно. Поэтому...
То есть вскрылись какие-то проблемы, да?
Ну, какие-то проблемы вскрылись, какие-то, может быть, ощущения у многих возникло, что это, может быть, раньше такие проблемы были, но просто процесс идет, и с каждым избирательным циклом мы обращаем внимание на какие-то новые и новые обстоятельства. И этим образом пытаемся таким образом совершенствовать сам процесс. Поэтому я просто думаю, всего этого события и всех этих шумно обсуждаемой ситуации, просто очень интересно будет смотреть, какие выводы можно делать. Потому что понятно, что ЦИК, как только наступает процесс выборный, он погружен в такую рутину того, что уже нужно просто управлять процессом выборов. Вопрос того, как реформировать ЦИК, это, конечно, там есть какие-то определенные, есть внутренние регуляции, то, что ЦИК может в своих полномочиях что-то менять, в своих процедурах, правилах. Есть какие-то, может быть, вещи, которые вне компетенции ЦИК, это какие-то другие, может быть, органы должны что-то инициировать. Просто, мне кажется, мы все еще находимся в процессе того, чтобы до конца и полностью осознать, что произошло и где что и не так. И тогда потом уже определить, что в полномочиях ЦИК самому что-то сделать, и что в полномочиях, может быть, каких-то других органов, если есть необходимость там что-то делать с точки зрения того, как партии, там, скажем, публично и прозрачно свои списки утверждают, не утверждают.
Акылбек Сариев, если я не ошибаюсь, бывший глава ЦИКа, утверждает, что кроме закона о выборах, есть еще и нормативные акты внутри ЦИКа, которые вполне себе действуют.
Да, это безусловно. Естественно, как любой другой государственный орган, Центральная избирательная комиссия, она является государственным органом, в развитии основных положений конституционных законов и других законов, которые касаются выборов, мы принимаем отдельные внутри себя положения. Можно зайти на сайт, есть пиктограмма ЦИК НПА, туда можете зайти, и там вы увидите все нормативные положения, которые мы приняли за это время. Да? Я сейчас не буду перечислять, но практически по каждому такому важнейшему вопросу это все отрегулировано. Но если вы поймете правильно, этим спискам, это внутреннее дело партии. ЦИК является только организатором. И идем строго по календарному плану. То есть у нас вот эти вот этапы, допустим, последний срок, почему мы устанавливаем 18, потому что он в законе указан, до 40 дней, до начала выборов, все, прием документов заканчивается. Поезд ушел, все, которые будут после него, значит, подавать, мы не можем принимать. То есть даже если эта запись сделана там 18.00, это уже опоздание.
Как вы думаете, почему политические партии до конца держали эти списки и не могли в течение 4 дней, да, перед дедлайном сдать их?
Ну, это понятная причина, основная одна из причин – это процессы договоренностей. Это же один из ключевых моментов всего выборного процесса. Кто попадет в списки и на каком месте там окажется. И это очень сложный, болезненный процесс переговоров внутри партии, когда вплоть до последних часов или минут, может быть, там обсуждают, а потом вдогонку пытаются там какие-то документы, которые необходимо от уже заявленных кандидатов собрать, и не успевают. Почему было, я так понимаю, много нареканий к ряду партий. Угу. Поэтому это вот одна из причин. И здесь, как бы, если дальше смотреть, ну, это как бы, ну, такой наш партийный менеджмент. Где-то это можно сослаться на то, что у нас сама регламентация сроков вообще вот этих выборных процессов, может быть, не совсем правильная, но еще много...
Собственно говоря, почему тогда нужны съезды, если список можно редактировать сколько угодно?
Нет. Здесь все достаточно понятно на самом деле, да? Что касается вот этих списков, в нашем законе есть только одна такая основная фраза, да, что списки кандидатов утверждаются на съезде, значит, этим тайным голосованием. Mm-hmm. Мы идем, представители ЦИК, там, аппарата, на каждый этот съезд Курултай, да, как он называется по-разному, мы только смотрим за тем, чтобы не была нарушена процедура тайности голосования. Да, то есть люди идут своим мандатом, получают бюллетень, потом скидывают урны, чтобы там председатель партии надурно вот так не сидел, да, как, чтобы не видел, как это все происходит. Там оглашаются списки. Угу. То есть не списки, а фамилии. Фамилии. Потому что надо здесь правильно понять, каждая, допустим, область, регион, да, он дает свой список. Там, допустим, по Джалалабаду там 20 человек, там, по Бишкеку там 30 человек. Понимаете, да? И они это наполняют до 200. Потом уже по логике список вещей, да, политсовет должен сформировать тот список, который уже меняться не будет. Понимаете? То есть съезд, он утверждает состав. То есть тех людей, которые, значит, которых озвучили. Если их не озвучили, вот этих людей, да, а у нас ведется запись этих съездов, то, соответственно, это, естественно, есть повод для того, чтобы оспорить. Понимаете, да? А если человек говорит, допустим, как с Турсунбай Бакиром, я поразмышлял, да? Я был в первой двадцатке, угу, а тут оказался в последней двадцатке. Ну, извините, это вы в списке есть уже, так? Ну, то, что вас там сдвинули... Это уже ваши внутренние партийные договоренности, склоки, интриги и так далее. ЦИК к этому отношения не имеет. Мы должны получить от самой политической партии, от лидера партии этот список, заверенный с печатью, и то, чтобы они внесли в электронного кандидата. Все остальное нас не интересует. Но зачем к нам ходить и выяснять, почему он там чуть-чуть это упал в своих рейтинговых позициях, обращаться в суд? Ну, хорошо, если обратиться, судья же спросит, а где эта регламентация относительно вот этой вот очередности списков? Этой регламентации нет. Этой регламентации нет, и она, в принципе, даже удобна, я так думаю, для наших партобоссов, да, которые имеют такой люфт, так сказать, и до последнего момента тянут. Но я думаю, что вот то, что вы сказали, там, шумиха, это, может, ближе подходит, да? Это был салах пола, да? То есть урок. Урок не только для политической партии Кыргызстана, да? Урок для других партий, что в следующий раз опоздаете на минуту, там, или ненадлежащим лицом вы принесете, мы просто ваши документы не примем.
Правило есть правило.
Да, процедуры надо соблюдать.
Программа «Перекресток» на радио «Азаттык».
Вот еще интересный вопрос, может, даже популярный. Почему не налажена система подачи, приема документов? Потому что даже в банках есть система электронных очередей, да, допустим. Во столько-то явился, во столько-то зарегистрирован, И плюс по поводу журнала Дамира Ниязалиева, кандидат в депутаты, обвинила ЦИК в халатности, а бывший председатель ЦИК Акылбек Сариев назвал этот журнал позором для ЦИК. Что вы можете сказать по этому
поводу?
Я
еще раз хочу сказать, это неофициальный журнал, он не в номенклатуре, он даже не журнал, это рабочая тетрадь была, которую секретарь для своего удобства вела записи. Обвинения Дамиры Ниязалиевой, они понятно, потому что она сама из этой политической партии, да, насколько я понимаю, да, идет в списках. То, что Сариев сказал, ну что, Сариев тоже был председателем, и при нем то же самое было. Угу. В то же время мы продвинулись, вот мы электронную платформу, вот эту, электронный кандидат создали же, что-то делаем. Я не оправдываюсь, но это хороший шаг вперед.
Хорошо, именно с этим все понятно. А какой тогда документ является официальным при вот, приеме документов?
Есть перечень документов, которые, значит, по которым мы должны принимать.
Узнать, кто
документы.
Когда явился. Или запись с видеокамеры является официальным документом?
Нет, запись с видеокамер, тем более там оказывается погрешность на несколько минут с сервером. На которую вообще никто раньше не замечал, не обращал, в принципе, внимания, потому что никто и не думал, что придется. Но мы же ее не скрыли же, попросили, пожалуйста, открыли, показали.
Хорошо.
Не доработали с этим, вот, с очередью цифровой.
Господин Телегенов, вот какова мировая практика? Как можно обеспечить максимально прозрачные и честные выборы? Может, есть какие-то механизмы?
Ну, там же много аспектов, да, выборов, смотря в чем
обеспечивать. Что можно предложить ЦИКу?
Ну, здесь, я думаю, есть много разных, наверное, вариантов. Просто зависит от того,
каково... избирателям лучше предложить.
Партия. Нет, здесь много, есть много участников выборного процесса. Можно адресовать много предложений многим. Здесь просто нужно определить, каковы на данный момент актуальные проблемы нашей ситуации. Потому что вроде бы, ну, мы от выборов к выборам, вроде, ну, все это признают, что-то у нас улучшается. Но и проблема остается. И вопрос, нужно определить, какие проблемы, в том числе исходя из вот этой ситуации. Да? Вроде выборы только начались, но вот какие еще дальше будут скрываться ситуации. Я думаю, что, ну вот, к чести ЦИК должен сказать, что то, что в тот день, вечер и потом, как бы информацию не пытались скрывать, и все это позволяет лучше понимать, что у нас не так. И если дальше так пойдет, может быть, хорошо было бы, чтобы потом, после окончания процесса выборов, вставал вопрос, а что делать с выборным процессом. У нас как бы все вздыхают с облегчением, все, результаты официально объявили, и отдыхаем еще там 5 лет, да?
Разбор полетов – это однозначно.
Нет, разбор полетов – вот то, что у нас хорошо не практиковалось по окончании выборов. Потому что все радостно потом идут к присягам и так далее, выдача вот этих значков и тому подобное. А вот просто простейшая практика. Просто нужно просто извлекать уроки из того, через что мы прошли, и не ждать следующие 5 лет, потому что и доноры приходят, а у вас там через полгода или год выборы, давайте что-то делать. Мы сами тоже вспоминаем, что что-то нужно делать, а нужно делать сразу же. Это, может быть, первое. И это не международная практика, это такой здравый смысл. А уже в ходе вот этого процесса можно уже смотреть, где какие, может быть, примеры можно у кого-то заимствовать, какие проблемы у нас есть, там, скажем, с подсчетом голосов, со списком избирателей. Ну, процесс, проблемы, большинство из них решено, там, скажем. С точки зрения честности, конкуренции, админресурса и так далее, ну, проблемы остаются. В том числе, вот и сейчас тоже мы видим, как там пытаются находить разные тайные ходы, чтобы какие-то решения были в пользу тех или иных игроков. То есть нужно определить какие-то сферы, в которых у нас остаются проблемы, которые для нас важны, и где мы можем что-то реально осязаемо сделать. И вот, исходя из этого, уже можно что-то делать. И мне кажется, ну, вот, подкуп голосов, это вот остается проблемой.
Значит, введена вообще новая статья в кодекс о проступках, это злоупотребление административным ресурсом, статья 87.1. И буквально недавно мы вот тоже такое громкое было, не то что дело, но жалоба была по МТУ 12, когда директор МТУ там, значит, пытался использовать свой админресурс, возможно, у него это получилось. Но его засняли, потом это у нас разбиралось в ЦИКе, мы материал отправили для дачи правовой оценки в прокуратуру.
А так можно придумать разные механизмы, но вопрос в том, что возможность инициировать и использовать вот эти ресурсы, они будут зависеть от политической конкуренции. Потому что если у нас есть какой-то благоприятный ландшафт для политической конкуренции, то тогда появляются акторы, которые будут это использовать. Ну, даже вот то, что произошло 24 августа, ну, уже виден был ажиотаж и конкуренция. В какой-то степени вот это стремление различных представителей разных партий, которые в тот момент были активны, в какой-то момент и разогрели вот эту ситуацию, где-то, может, и перегрели. Но в любом случае они позволили как бы все это выставить на свет как бы общественного такого внимания и потом уже осмыслять и что-то с этим делать. Если такая конкуренция будет сохраняться, то тогда будут какие-то возможности для каких-то изменений и реформ.
А вот количество независимых наблюдателей, в том числе из зарубежных стран, влияет ли на борьбу с админресурсом, с использованием админресурса? Плюс добавлю то, что в этом году из-за пандемии, возможно, будет меньше наблюдателей из других стран.
Ну, как в какой-то степени влияет, но здесь как бы есть у них же долгосрочные наблюдатели, которые где-то что-то видят, где-то нет. Они общую ситуацию, конечно, отслеживают и в своих предварительных или итоговых отчетах потом все это показывают. И это зависит, конечно, от взаимоотношений вот наблюдателей и потом уже наших органов, потом как реагировать на это, принимать, не принимать. Но здесь, мне кажется, большую роль играют уже наши местные собственные участники, и в первую очередь, может быть, сами участники выборного процесса и кандидаты или политические партии. Конечно, это часто выливается в форму там, черного пиара, слива компромата, на такую грязную игру, которая в любом случае в каком-то проценте неизбежна. Но где-то, я надеюсь, что будут использоваться такие нормальные правовые механизмы, которые будут всех заставлять придерживаться каких-то правил. Даже вот эта ситуация, там, сдать в срок, там, скажем, сдать по правилам и так далее. То есть раньше наверняка тоже такие случаи были, но на них не обращали внимания, потому что не было такой ситуации, когда это становилось актуальным в силу того, что все пытались бить друг за другом и конкурировать друг с другом. Угу.
Социологические опросы, блиц-опросы показывают, что многие избиратели пока еще не определились с выбором, за какую партию голосовать. Партии еще не обнародовали программы. Не слишком ли мало времени для избирателей, чтобы они сделали четкий, уверенный выбор?
Ну, это уже многие говорили, что месяц на агитацию – это нонсенс. Если говорить про практику международную, которую вы спрашивали не так давно, это вот одна из, может быть, практик, что какой-то более долгий срок, ну, может, не обязательно, как в Америке, где там за 2-1,5 года все начинается, но какой-то более долгий срок для того, чтобы и сами участники выборного процесса партии, кандидаты подготовились, или их, может быть, было бы меньше таких курьезов и проблем с точки зрения проведения съездов, договоренности, кто войдет, кто на каком месте будет. Но это еще самое важное, конечно, дает возможность избирателю подготовиться, немножко привыкнуть к тому, кто будет.
Да, те, какая философия у какой партии.
Да, и вот то, что сейчас говорят, когда мы, наконец, перейдем от обсуждения там скандала, связанного с этими личностями, которые оказались в этих списках, к обсуждению того, какие идеи, насколько можно доверять тому, что идеи, которые они предлагают, они на самом деле реальные, те, за которые будут браться, если они вдруг победят на выборах. Вот это, конечно, в какой-то степени, не полностью, но решается в том числе и за счет того, что увеличивается процесс.
Есть некоторые риски того, что избиратели у нас 3 миллиона 492 тысячи, соответственно, да, а на выборы придет меньше, да, гораздо меньше. Нижнего порога явки нету, и если так получится, что придут очень маленькое мизерное количество, это мизерное количество этих вот наших избирателей, они определяют, собственно говоря, судьбу парламента, да. Вот поэтому я, пользуясь случаем, хотел бы призвать, чтобы все-таки, несмотря на то, что есть статус чрезвычайной ситуации, это пандемия и так далее, все-таки прийти проголосовать. И я почему переживаю? Потому что электорат, он разный. Вот есть электорат, там, ну, скажем так, где-то ближе к полужилому возрасту, да, или пожилому возрасту. Да? Это люди, которые жили в советское время, да, которые со своими принципами, которых вряд ли покупают там, допустим, да, поскольку людям старшего возраста не рекомендуется, да, ходить, посещать там публичные места. Но тем не менее, конечно, вот этот баланс бы соблюсти, чтобы все-таки их пришло большое количество, и в то же время не было рисков для здоровья. Да.
Вчерашний суд вынес решение в пользу партии «Кыргызстан». Что собирается делать Центральная избирательная комиссия в этом вопросе? Будет ли жалоба, будет ли продолжение вот этого вот спора?
Ну, я думаю, будет логичным, если, значит, ЦИК подаст в конституционном порядке на Верховный суд. председатель комиссии уже об этом где-то я читал, уже об этом сказала. Вот, то есть для того, чтобы там принимать решение о том, что будем подавать, не подавать, и собираться проводить заседание не обязательно. Вот, поскольку председатель делегирован такие полномочия, наши юристы готовятся. Но я надеюсь, все-таки и председатель Верховного суда, она бывший работник Центральной избирательной комиссии, она заведовала юридическим отделом, и я так понимаю, она разбирается в выборном законодательстве, в выборном процессе, и наверняка понимает, насколько это может быть очень серьезное решение.
Перекресток на радио Азаттык.
Вот можно ли спрогнозировать сейчас 16-17 партий, теоретически хотя бы, сколько партий, не называя имен, скажем, может преодолеть порог?
Ну, это сложно сказать. Как уже вот в ходе нашего обсуждения мы уже затронули тему, что есть большая неопределенность в глазах избирателей. Понятно, это были исследования там, социологические июньские, когда еще там, до вот этого второго всплеска пандемии нашей, и когда еще не были заявлены все акторы, но на тот момент, я так понимаю, по этим исследованиям, там, большинство ответили, там, мы не пойдем или мы не знаем вообще за кого. А сейчас получается, что картина партии, с точки зрения наименования партии, она такая немножко более размытая, чем была раньше, и ситуация в целом более сложная, потому что раньше немножко было понятно, это условно-провластное, это условно-такие, которые, ну, сложно назвать оппозиционными, такие не-провластные. Сейчас картинка немножко более сложная, и в этом отношении, как будут размываться голоса электората, сложно предсказать.
Эти выборы же, они все равно какие-то необычные и особенные из-за пандемии. Сохранится риск того, что, возможно, увеличится количество заражений. Что будет тогда?
Ну, ситуацию на 4 октября, по-моему, никто не может предсказать, учитывая то, что там международные эксперты говорят о какой-то новой волне возможной. Мы обучили всех наших участковых избирательных комиссий по-новому, да, там, поскольку столько нововведений. И, в общем-то, у нас и резервы есть, то есть мы постоянно формируем резерв. Вдруг на каком-то там участке там массово будут уходить. И такие варианты, да, рассматриваем там члены комиссии, чтобы у нас УИКи не оголились. И пока что это все пока по плану.
То есть риски
пока по плану.
Да,
да, риски, ну, максимально учитываем. Получится. Я думаю, получится без особых эксцессов.
Угу. Вопрос такой более политический, что ли. Учитывая такую напряженную ситуацию в Белоруссии после выборов, возможно ли какая-нибудь эскалация ситуации из-за того, что... Ну, избиратели бывают иногда недовольны.
Ну, если речь идет о нас,
выборов,
то вроде бы последние выборы показывают, что вот эти старые наши проблемы, когда непризнание итогов выборов, требования пересчета голосов, но они как таковые по большей части решены. И даже вот эта ситуация, когда вот Битум Кыргызстан там буквально не набрал там сколько там 0.5%, и там вот один из таких недавних примеров, когда вроде там накалялось, ну, тоже решилось.
Или около процента там было. Да,
да? Ну, около процента, да. А вот я же как уже упомянул, что вот у нас много проблем, конечно, остается в выборном процессе, но во всяком случае вопрос именно подсчета голосов, там есть, конечно, всякие шероховатости, но в целом они дают основания, нынешние технологии и процедуры того, как и процесс, как подсчитываются голоса, исключать такого рода риска, что будут оспариваться какие результаты голосования, что будут потом приводить к эскалации, к митингам, протестам.
Здесь очень важно, чтобы наблюдатели были практически на каждом участке, от, по крайней мере, тех партий, которые, ну, претендуют себя называть чуть ли не победителями заранее, да, вот они вот обеспечат вот этот вот баланс, чтобы не было каких-то, ну, таких серьезных нарушений. Но два самых массовых нарушений, которые были, это, во-первых, вброс бюллетеней. Наши автоматически считывающие машины не позволяют этого делать. Тут только вот один может бюллетень зайти, и все, туда пачкой не затолкаешь, да? И до этого это голосование только сам за себя. То есть биометрическая регистрация, она решила вопрос, значит, каруселей, Она решила вопрос карусели, а АСУ решил вопрос массовых выбросов. Это две самые большие беды были.
Завершающий вопрос. До этих выборов говорилось о системе преференциальных выборов, когда можно внутри партии еще и своего кандидата выбрать. Почему этот вопрос отпал и не дошел до логического конца?
Ну, потому что не было заинтересованности у тех, кто мог повлиять на это решение. Я так понимаю, в рабочей группе, которая долгое время обсуждала, что менять, что не менять, и какие изменения в нормативные акты привносить по этому вопросу, они как-то было такое прохладное отношение у тех, кто мог повлиять на это.
Законопроект-то он так и остался в стенах.
Ну да, то есть как бы дальше он...
То есть, возможно, Масали предлагал, по-моему, Динар Акаев предлагал, да. Кто-то еще предлагал. И они вопросы не рассмотрели.
Угу. Спасибо большое за интересные мнения. Я напомню, что это передача «Перекресток», и у нас сегодня в гостях были политолог Медет Чулегенов и член Центральной избирательной комиссии Кайрат Усманалиев. Ведущий программы я, Канат Рысхулов, Азаттык.
«Перекресток» на радио Азаттык. Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азаттык на сайте rus.azattyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азаттык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559 341 555.